Одна правда хорошо, а две лучше. Эхо Москвы. Все так.
Вы смотрите программу «Все так». Наталья Ивановна Басовская в студии. Здравствуйте, Наталья Ивановна.
Здравствуйте.
И у нас сегодня человек, кому в истории очень не повезло. Я думаю, что до сих пор бедные несчастные историки разбираются, то ли он был великим садистом, то ли он был великим строителем, то ли он был мелким, жалким, завистливым и несчастным человеком. Император Клавдий, римский император Клавдий.
Я предложила назвать передачу «Император Клавдий. Нетипичный римлянин». Мне кажется, секрет отношения к нему состоит именно в этом, и я постараюсь это в своем повествовании подчеркнуть. Он не соответствовал тому набору римских доблестей, которые римляне называли римляне классической эпохи, как раз вот до времени, когда жил Клавдий, первый век нашей эры.
И если мы поместим его между двумя императорами, предшественником и, соответственно,
между Тиберием и Калигулой, между двумя
между
злодеями.
Между Калигулой и Нероном еще.
И Нерон. Тремя.
Да. Три злодея, и тут вот такое вот.
Чудовищное созвездие. Так вот, он не соответствовал тому набору классических римских доблестей.
И жестокостей.
Да, который... Туда входила жестокость. К врагам, конечно. Которые называли словом «виртус», непереводимым на русский язык в буквальном смысле слова. Это набор римских доблестей. Прежде всего, воин за родину, жизнь отдать за родину с радостью, с улыбкой, с гордостью, к врагам беспощаден. Вот такой. Это антипод Клавдия. А Клавдий, он правил Римом 13 лет, а жил гораздо дольше, с 10 года до нашей эры, до 54 года нашей эры. 64 года прожил. Достаточно долго для той эпохи. И прежде всего он выпадал тем, что никакого стремления к воинским доблестям, внешность совершенно не подходящая для героического римского воина, а любимое занятие – писание истории, Алексей Алексеевич,
да-да,
нам с вами гораздо более близкое, а кажущееся странным для человека, оказавшегося на вершине римской системы власти.
Давайте все-таки к эпохе вернемся, чтобы понять, откуда он вообще на троне. Да?
Это эпоха принципата, так называемая, которую, ну, придумал в стихийном социальном творчестве его великий предок и в каком-то смысле родственник Октавиан Август, божественный Октавиан, система, которую я назвала бы вот так в просторечии, застенчивая империя. Это империя, которая уже империя, это уже монархия, это уже власть одного человека. Но она стыдливо декорирует себя республиканскими одеждами. Все работает. Есть сенат, есть народные собрания, считается, что они что-то решают. А они не решают. В сенате он только первый.
Есть независимые суды.
Да, как будто бы независимый. И в сенате он только первый среди равных. Но он первым говорит свою точку зрения, затем остальные, зная, что их может ждать, повторяют бодро его точку зрения. Это такая вот рождающаяся империя, расцвета, как империя она достигнет при Антонинах. А это время становления. И очень многие вот нелепости тех ситуаций, когда кто-то достаточно случайно, неожиданно оказывается у власти, связаны еще и с тем, что система-то не отработана. Считается, что монархии нет, поэтому наследования власти этих механизмов нет, четкости нет. Нет бюрократического аппарата. Есть былые республиканские институты, которые подавлены центральной властью.
И есть гвардейцы.
Да, и есть страшная сила гвардейцев. В судьбе нашего персонажа все это будет играть очень большую роль. Итак, принципат существует совсем недавно, с 27 года до нашей эры, а в 10-м родился Клавдий. То есть, еще не отработанный, еще вот впереди расцвет империи. Это век Антонинов, это будет второй век, это будет золотой век Римской империи. А сейчас в этом месиве случалось всякое. И злодеи, такие как Калигула, довольно бессмысленные злодеи, и такой удивительный, не соответствующий римским доблестям человек, как Клавдий. Его история его жизни очень многое в нем объясняет. Он родился 1 августа 10 года до нашей эры, или до новой эры, в Лионе, нынешней Франции, тогда римская провинция Галлия.
В глубокой провинции.
Глубокая
деревня.
Да, глубокое, когда-то не так давно завоеванное великим Юлием, Гаем Юлием Цезарем, но уже сильно романизованное. Но, конечно, не в Риме. Его родители, отец, известный в Риме человек, Друз старший, родной брат императора Тиберия и пасынок Октавиана Августа, самого божественного Августа. Август женился на его матери, а она через 3 месяца родила. Был сочинен стишок. Все еще были вольнодумства, некоторые в Риме существовали, где была такая строка: «Везучие родят на 3-м месяце». И шла молва, что все-таки, может быть, это не пасынок. Может быть, это и был зачатый загодя родной сын Августа.
Но надо сказать сразу, что вот я смотрел специально, вот пасынки в аристократических фамилиях пользовались абсолютно теми же правами, что родные сыновья.
Правами, да. А отношение к ним все-таки... Вот люди мучились, пасынок, не пасынок. Но во всяком случае, происхождение со стороны отца очень серьезное. Может быть, он внебрачный сын Августа, а если и нет, то отец очень известный, Друз старший, воин, полководец, уважаемый человек. А вдруг еще к тому же наш Клавдий, новорожденный внук божественного Августа. Популярность Друза была основана на том, что он успешно воевал с германцами, считался сторонником восстановления республики, а это еще нравилось. Пусть он даже для этого ничего не делал. Но вот, мол, у него есть позиция, вольнолюбивый, воинственный. Но он умер через год после рождения маленького Клавдия, упал с коня, вообще так нелепая такая для воина смерть. Такой перелом случился, от которого, перелом бедра, он не оправился. Мать... Добродетельная женщина. Примет все реже. Мы с вами тут высказали с хором. Ну-ка, действительно, мы же с вами, как историки, считайте, недавно из Древнего Рима. Все реже и реже. Это понятие добродетельное. Когда читаешь римских авторов, современников этих событий, диву даешься, какой это стало редкостью. И поэтому подчеркивает. Антония младшая дочь знаменитого Марка Антония. Времена Цезаря, Антония, Октавиана, все еще живы в памяти. И она, Клеопатра, да, она добродетельная. Кроме того, угодная императору Тиберию. Тяжелой этой, сложной фигуре, жестокому, долгоправящему, тяжеловесному такому правителю. А ему она угодна, потому что однажды она спасла его от заговора. Ей стало известно, что против него, а это типичнейшее явление той эпохи, заговор против императора, составлен заговор, и сейчас же донесла, предотвратила, и все, она и ее дети были вне опасности. Детство Клавдия. Это удивительно тоскливое детство. Он рос болезненным и заброшенным ребенком, который проводил время в обществе женщины-вольноотпущенников, как пишет его биограф Салюстий.
То есть отец умер, мать не занималась?
Мать им не занималась. Почему? Как так случилось? Почему он такой вот заброшенный? Во-первых, прежде всего, у него был блестящий брат. Вот его горе. Вот рядом блестящий антипод – Германик. Германик – это старший брат, наделенный всеми теми римскими, но не от Друза, от предыдущего брака матери, наделенный всеми теми римскими доблестями и боготворимый в Риме. Вот теми доблестями, за которые римляне любили своих ведущих политических деятелей. И воины, все то, о чем я говорила. И его любили, и твердо надеялись, это такое широкое было мнение, что он-то сменит со временем Тиберия. А каких-либо мыслей о том, что императором когда-то может стать Клавдий, этих мыслей просто не возникало, ведь есть Германий. А расти болезненному мальчику, которого не очень любит мать удивительно странно к нему относилась. Она говорила так, про какого-нибудь глупого человека, который сказался абсолютным дураком. Она говорила, он даже глупее моего Клавдия. Это было для нее формула тупоумия. Хорошо такому ребенку живется. И поэтому все ожидали Германика. Он был уверен, что это будет Германик. И друг германик неожиданно умирает, находясь в одной из дальних восточных провинций, римских в Сирии. Он умер, как все считали твердо, ну, степень надежности этой информации всегда под вопросом, от отравления. И считалось, что отравил его наместник в Сирии, и уже совсем тихо шептали, что не без ведома императора Тиберия, который не хотел иметь такого очевидного, готового, любимого народом преемника. Любую минуту власть Сибири может быть передана германику. И вот Германии нет, германика нет. И он отравлен в 19-м году. У него остался сын. И тень вот этой популярности отца привела сына к власти. Кто этот сын? Страшный, ужасный Калигула. Этот человек, который вошел в историю империи под прозвищем Калигула, даже звали его Гай Цезарь, а Калигула – сапожок. Он вырос вместе с отцом германиком в военных лагерях и военных походах и носил сшитую для него детскую форму, напоминающую форму легионера, в том числе сапожок легионера. Его любили, маленький ребенок в походах. Кто же знал, что из него потом образуется чудовище? Чудовище образовалось попозже.
А Клавдий его дядя. Давайте запомним. Клавдий, дядя...
Клавдий, Калигула. Племянник Тиберия.
Да, и дядя Калигула.
Да, и дядя Калигула.
Дядя Калигула. Просто вот...
Да, при Калигуле на некоторых торжествах, когда Клавдию все-таки позволяли где-то появиться, народ вдруг иногда кричал: «Да здравствует дядя императора!» Но тут же про него забывал, потому что он считался какой-то фигурой. Вот сейчас мы об этом поговорим, почему так.
Я хочу немножко про здоровье его сказать. Дело в том, что современные историки, или вернее современные медики...
Ставят диагноз.
Да, пытаются понять, был ли он болен, и судя по всему, вот те исследования, которые были проведены по описанию древних историков, по внешнему описанию, что у него там постоянно дрожали руки, что у него были подгибающиеся ноги. Да,
слабые колени.
Слабые колени, да. Слабые колени. В общем, некоторые историки швейцарские, простите, историки медицины швейцарские считают, что он в детстве переболел полиомиелитом.
Очень может быть. Заброшенный, без
неухоженный, такой, да.
Неухоженный, какую-то болезнь перенес, ее не лечили. Но теми же вопросами, которые мучаются швейцарские историки сейчас, мучился внучатый дядя Клавдия, великий божественный Август. Вот цитата из одного из его писем, который воспроизводят римские историки. О Клавдии, о маленьком, мальчик, ну, подрастающем, мальчик. Подростке. Если он человек полноценный, и у него все на месте, то почему бы ему не пройти ступень за ступенью тот же путь, который прошел его брат, великий германик? Но, может быть, он поврежден и телом, и душой. То есть теми же вопросами мучается Август.
Дедушка.
Да. В порядке ли ребенок или не в порядке ребенок? Родной дедушка или не родной, но вопрос его мучает. Что с этим ребенком? Все ли у него на месте? Мать, это супер такая добронравная Агриппина младшая, тем не менее была очень жестока к нему. Мало того, что она говорила, даже глупее моего Клавдия. Известно еще ее одно изречение, которое приводит. Природа начала над ним работать, но не закончила. Это, то есть, детство мрачное, подавляющее. И если он и был тяжело болен или не был, можно психически, конечно, в какой-то мере испытать расстройство от этих обстоятельств.
А сам Клавдий писал, что мое детство было верено бывшему погонщику мулов.
Среди вольноотпущенников, слуг, женщин-прислужниц, рабынь. Тем не менее, что изумляет, он получил каким-то образом потрясающее образование. Детали я не могу сейчас вот привести, как-то может быть...
Ну, дворцовое образование
я прочла,
было, наверное,
да, да. Я прочла его биографии, но чего-то специального о его учителях нет. Известно только другое, что он знал великолепно языки. И он владел литературным стилем. Он начал писать римскую историю по латыни по совету великого римского историка Тита Ливия. Затем он написал историю трусков и Карфагена на греческом языке и, возможно, владел этруским языком.
Как я только хочу сказать, что в это время ему было 23-25,
юноша,
молодой парень. Да.
Он сидит в тиши, где-то в уголке, как правило, в каких-нибудь дальних поместьях, и пишет, и пишет, и пишет. Но, правда, нельзя сказать, что он не стремился к тому, чтобы пройти те ступени, о которых писал Октавиан. Он хотел, когда он стал взрослым, у него было желание получить какие-либо должности, чтобы все-таки вести себя как римлянин, ну, типичный римлянин. Он обращался в поиске должностей к Тиберию, полный отказ. Но в 37 году умер Тиберий. Клавдию уже 47 лет. Это совершенно забытая фигура.
Давайте просто еще раз напомним, что умирает Тиберий на Капре, вот на знаменитом острове, и там практически, вот если говорить о наследовании, вот если в императорском смысле... в императорском смысле, с точки зрения членом семьи, кто мог бы сесть на его трон, это либо его Клавдий, либо Калигула.
Да.
Больше никого нет, никого не осталось из вот этих
юлиев. Калигула сын Германика.
Сын Германика. Да, либо сын. Племянник, либо дядя, да. Грубо говоря.
И ужасная эта смерть, всякие подробности широко обсуждались в Риме, ну не широко, шептались по углам, что когда наступила наконец агония Тиберия, человека, совершившего массу жестокости, человека, которого боялись до безумия, вот уже агония вроде бы, и вдруг ему стало лучше. Окружающие его люди, прежде всего этот, как всегда, тот, кто считался фаворитом, вольноотпущенник, а вдруг оживет, не дай бог. Его, короче говоря, придушили, забросали подушками, чтобы он там вместе со своей агонией навсегда и остался. И по-прежнему, конечно, у Клавдии никаких мыслей о том, что он будет на высоком посту, таких мыслей нет. Но он пытался каким-то образом возникнуть в политической жизни. Ему стали доверять иногда немолодому этому человеку участвовать в какой-то процессии, где-то показаться. Вот иногда выкрикивали, что это идет дядя императора, император Калигулы. Любопытный вопрос. Калигула истребил массу своих родственников, опасаясь всевозможной какой-либо конкуренции.
Дальних, да.
Даже и дальних, до любого какого-нибудь дальнего колена. А вот Клавдия не тронул. То есть настолько считался этот человек непригодным для перспективы власти, не представляющим собой никакой опасности, никакой возможной конкуренции, что он так в своем каком-то дальнем углу и остался при Калигуле. Не получил должностей, ему однажды предоставили консульское звание. Консул в это время, та вот самая декорирующаяся империя, она сохранила звание консула. Но реально этот консул – это не тот, кто правит. Если это сам император, то он и правит. Называется консулом и императором, то есть принципсом, первым человеком.
Там еще была такая история, он же много старше Калигулы был, да? Он старый, конечно, человек для него-то уже, да?
Гай Цезарь Калигула, по прозвищу Калигула, юноша, а этому 47 лет.
Да. И он высмеивал его часто, вот скажем, не часто, но иногда приглашал его в Сенат. И начал его высмеивать. И сенаторы все подобострастно осмеивали Клавдию. Он заикался. Клавдий был заикан, надо вспомнить. Правда, у некоторых историков, не древнеримских, а тех, кто... Это залеченный заика, то есть которого вылечили, который тренировался.
Увлекаются диагностикой.
Но он все равно заикался. Но он все равно заикался.
Откуда такое увлечение диагностикой?
Святоний писал, что он заикался. Нет, пытаемся понять...
Что у него не получалась гладкая речь.
Да.
Из этого они делают вывод, что он заикался. Прямого такого выражение внимательно прочла Святония от корки до корки.
Но при этом, когда он стал императором, никто уже не упоминает, что он заикается.
Конечно, нет. Он прекрасен, раз он при власти. Его приглашали на какой-нибудь пир таким образом, чтобы он опоздал к началу. И вот при Калигуле, когда он приходил, и места уже нет. И он долго, так сказать, бродя по залу, и никто ему не бросается на помощь, находил убогое какое-нибудь местечко, там пристраивался. При этом у него была манера, он любил есть, он ел много, он ел излишне. Это в вредила, конечно, его и без того несчастному здоровью. И вот когда он наедался, он задремывал, это знали. Тогда шуты начинали стрелять в него финиковыми косточками. А что еще пытались сделать? Надеть ему на руки сандалии. И когда он просыпался, вдруг у него была манера потереть лицо, чтобы он потер свое лицо собственными сандалиями. Какой хохот поднимался вокруг.
И напомним, что это единственный близкий родственник императора Калигулы.
То есть он не конкурентоспособен, никого не волнует, что он написал такие замечательные исторические сочинения и так далее. Упомяну любопытные детали. О нем писали Гай Светоний Транквилл, прежде всего, это великолепный.
Читайте «12 Цезарей».
Да, это переведено на русский язык, не раз издавалось. Читать очень интересно. Очень серьезный историк Публий Корнелий Тацит, который меньше уделяет ему внимания. На него сатиру после его смерти написал Сенека. Его упоминал в сатирических стихах великий римский поэт сатирик Ювенал, то есть прочесть о нем можно, и все это на русский язык, кроме сочинения Сенеки, по-моему, оно не переведено, на русский язык переведено. И вот рисуется образ вот этого нетипичного римлянина, это же смешно, что он такой, и он не конкурент, он императором быть не может,
и старик,
а
он
то,
старик.
Что он интеллектуал... Да, он не молод. Но что он интеллектуал? Ведь интеллектуалы тоже должны быть обслугой. Как, допустим, учителя из Древней Греции. Греции, завоеванной Римом. Пусть они умники, пусть они писатели, но они обслуга. А интеллектуал на троне, это вообразить пока трудно. Впереди Марк Аврелий. Будет.
Но когда?
Еще будет. Но очень не скоро. А сейчас это нельзя было представить. Он интеллектуал, он писатель, это смешно. Забегая чуть вперед, он же станет императором, мы догадываемся, раз это в названии. Когда все-таки до него стало доходить, обстоятельствах я расскажу, что он может стать императором, он вдруг увидел и сказал о единственном преимуществе. Тогда я смогу добиться, чтобы читали мои сочинения.
Вот мечта человека, будущего императора Клавдия, а пока абсолютно бессмысленного дяди императора, над которым смеется на императорских пирах. Мы вернемся с Натальей Басовской в студию сразу после новостей.
Попал в историю. Эхо Москвы. Все так.